Глава 12. Август 1987 года. На протяжении 1980-х Курт Ватт с большим удовлетворением наблюдал, как консервативные настроения все больше охватывали общество. И вот теперь, в конце августа 1987 года, почти все средства массовой информации предсказывали победу на выборах буржуазному крылу. Это было благодатное время для Курта Ватта и его единомышленников. Партия прогресса яростно ополчилась против иностранцев, и постепенно все больше и больше христианских общин и национальных объединений группировалось вокруг опытных агитаторов-популистов, которые умело размахивали над головой кнутом, ополчившись против морального разврата и разложения, не выказывая ни малейшей мягкости и сентиментальности по отношению к общепринятым принципам прав человека. Концепция основывалась на том, что люди не рождаются равными и для равенства, и с этим надо смириться и принять как должное. О да, для Курта Ватта время было просто прекрасное. Постепенно фолькетинг и определенные общественные движения стали позитивно относиться к партии. Одновременно хлынули потоки вложений в любимое детище Курта – компанию «Чистые линии». Он упорно трудился с целью развить ее в партию со множеством локальных объединений и представительством в Кристиансборге. С этими переменами в сфере морали словно произошел возврат к 1930-м, 40-м, 50-м годам. По крайней мере, было очень далеко от отвратительных 60-х или 70-х, когда молодежь с шумом выходила на улицы и проповедовала свободную любовь и социализм. Тогда убогие личности из самых низов общества возвысились, а социальное поведение объяснялось виной государства и самого общества. Нет-нет, теперь все обстояло иначе. Теперь, в 1980-е, каждый превратился в кузнеца собственного счастья. И некоторые ковали его весьма успешно, что было заметно, ибо каждый божий день в чистые линии Курта поступали добровольные взносы от порядочных граждан и общественных фондов. Результат не заставил себя долго ждать. В городском офисе чистых линий сидели уже целых две конторщицы, занимающиеся распределением счетов и рассылкой материалов. А по крайней мере 4 из 9 местных представительств ежедневно увеличивались на 5 человек. Наконец-то распространились настроения против гомосексуалистов, наркоманов, несовершеннолетних преступников, а также против промискуитета, дурной наследственности, иммигрантов и беженцев. К тому же объявился СПИД, напомнив о каре Господней. В использовании подобных настроений не было нужды в 1950-е годы. В то время имелись значительно более удобные средства для манипуляции обществом. Но сейчас настали прекрасные времена. Идея, лежащая в основе чистых линий, распространялась с молниеносной быстротой, хотя никто не озвучивал ее прямым текстом. Дурная кровь не должна смешиваться с хорошей. Общество, стоявшее на страже чистоты крови и моральных ценностей населения и нации, сменило 3 названия. С тех пор, как Курт основал его в ожесточенной борьбе за расовую чистоту и повышение морали в среде простых граждан. В 1940-е оно называлось «Комитет против разврата». Затем было переименовано в «Сообщество датчан». И вот, наконец, преобразовалось в «Чистые линии». Причем то, что задумывалось практикующим фюнским врачом, а затем усовершенствовалось его сыном, уже отнюдь не являлось частным делом. На данный момент организация насчитывала 2000 членов, и они с радостью платили немалые взносы. Добропорядочные граждане, адвокаты, врачи, полицейские, воспитатели, священники – эти люди в повседневной жизни встречались со множеством неприемлемых вещей и обладали пониманием, что нужно что-то делать с этим, и были способны на активные действия. Доживи отец Курта до сегодняшних дней, он бы гордился тем, как сильно сын продвинул его идеи, гордился бы и тем, как он управляет организацией, которую на протяжении долгих лет они называли просто «секретной борьбой». В ее недрах Курт вместе со своими верными единомышленниками совершал не самые чистые дела, стремясь легализовать свои действия с помощью партии «Чистые линии». Эта организация брала на себя смелость делить детей на заслуживающих право жить и не заслуживающих такого права. Курт Ватт только что завершил запись телефонного интервью для радио об основных официальных идеях чистых линий, когда жена положила перед ним на полосу солнечного света посреди дубового стола целую пачку писем. Обычно в такой куче конвертов чего только не было. Анонимные письма Курт тотчас же швырял в мусорное ведро. Примерно треть. Затем отсортировывались привычные угрозы и гневные письма. Их отправителей он тщательно записывал, а потом отправлял имена конторщицам в архив организации. Если какие-то из этих имен встречались слишком часто, Курт звонил лидерам местных представительств, а те впоследствии заботились о том, чтобы впредь подобная корреспонденция пресекалась. Существовало множество способов борьбы с такими людьми, ибо у всех есть кое-какие грешки, а на районных адвокатов, врачей, священников можно было отыскать целые архивы компромата. Кто-то назвал бы это шантажом. Курт предпочитал говорить о самообороне. Кроме того, среди отправителей были люди, желающие стать членами организации, и в отношении них следовало проявлять особую бдительность. Необходимо было убедиться в их лояльности, поэтому стоило тщательно проверять источники. Именно поэтому Курт Ватт сам просматривал всю подобную корреспонденцию. Наконец, оставались наиболее типичные образчики писем, содержащие в себе весь спектр эмоций, от преклонения до нытья и гнева. В этой последней небольшой стопочке Курт Ватт обнаружил письмо от Нетты Германсон. Он не смог удержаться от улыбки, увидев имя отправителя. За многие годы деятельности Курту редко доводилось встречать столь низких личностей. К счастью, ему удалось поставить ее на место. Аж дважды за свою жизнь он пресек аморальное поведение этой женщины и ее пагубное влияние на общество. Жалкая шлюшка. Но чем же на этот раз побеспокоит его эта убогая женщина? Слезами или руганью? В действительности ему было все равно. Для него Нетта Германсон была пустым местом. Как раньше, так и сейчас. Тот факт, что она осталась одна в целом свете после того, как ее глупый муж погиб в автокатастрофе тем самым вечером, нисколько не трогал Курта. Едва ли она заслуживала большего. Курт сначала отбросил нераспечатанный конверт в стопку, предназначенную для архива. Но тут в нем пробудилось любопытство, как много лет назад. Впервые он услышал о Нетте, когда председатель школьной комиссии явился в кабинет к отцу Курта, с сообщением о девушке, упавшей в ручей у мельницы и истекавшей кровью. «Возможно, речь идет о выкидыше. На это многое указывает», — заметил председатель. «Если до вас дойдут слухи, что тут замешан кто-то из школьников, не стоит верить. Кроме того, с ней произошел несчастный случай, и если вас, доктор Ватт, позовут к ней в дом, имейте в виду, все, что окажется похоже на следы насилия, всего лишь следствие падения в ручей».
«Сколько девушке лет?» — поинтересовался отец Курта.
«Чуть больше 15».
«В таком случае беременность нельзя считать нормой», — констатировал он.
«Да и девушка не совсем нормальная», — засмеялся председатель. «Ее вышвырнули из школы несколько лет назад из-за различных беспорядков. Склонность к развратным действиям с мальчиками, невоздержанность на язык, простота нравов и мыслей. Насилие по отношению к школьным товарищам и классной даме».
При этих словах отец Курта, понимающе кивнул.
«А, одна из этих», — сказал он. «Слабоумная, могу предположить».
«Именно», — согласился председатель.
«А среди благополучных школьников, которых этот недалекий ребенок чуть не отправил на скамью подсудимых, нет ли кого-либо, кого господин председатель знает лично?»
«Есть», — ответил тот, взяв одну из сигар, рядком лежавших в ящике в центре стола. «Один из мальчиков — младший сын заловки моего брата».
«Вот как», — отозвался отец Курта. «Да уж, значит, можно смело сказать, что тут столкнулись разные общественные слои, так?»
В тот момент Курту было уже 30 лет, и он потихоньку начал перенимать врачебную практику своего отца, Однако такие пациентки, как Нетта, ему до сих пор не встречались. «Чем она занимается?» — спросил Курт, получив в ответ кивок одобрения. «Кажется, на ферме помогает отцу по хозяйству».
«А он кто?» — поинтересовался Ватт-старший.
«Если я не запамятовал, его зовут Ларс Германсен. Мужик из очень простых».
«Знаю его».
«Конечно, знал. Ведь врач помогал девочке появиться на свет».
«Ее папаша немного странноват, а после смерти жены еще больше тронулся. Во всех отношениях весьма замкнутый и чудной тип. Неудивительно, что девочка пошла в том же направлении».
Вот так все и случилось. Как и ожидалось, доктора Вада позвали на ферму, где он удостоверился, что девушка оступилась и упала в речку, после чего ее тело унесло течением и, наконец, прибило к веткам и камням у самого берега. Если она и говорила что-то иное, то это нужно было списать на шоковое состояние и бред. Прискорбно, что она потеряла много крови.
«А не беременна ли она?» — спросил доктор у ее отца.
Курт присутствовал при беседе, как и на всех остальных вызовах своего отца в последнее время, и хорошо запомнил, как внезапно побледнело лицо того человека и как долго он мотал головой.
«Даже не стоит вызывать полицию», — заявил доктор.
Никто не решился досконально разобраться в этой ситуации. Вечером ожидались очередные мероприятия, связанные с деятельностью организации, и Курт Ватт радовался. Через 10 минут он встретится с тремя самыми активными членами «Чистых линий». Они тесно контактируют с представителями правого крыла, а также имеют прекрасные связи с должностными лицами в Министерстве юстиции и Министерстве внутренних дел. Когда-то эти лица пессимистично взирали на текущий курс развития государства, в частности, на способы решения проблем иммиграции и воссоединения семей. Их приверженность к делу партии объяснялась просто и логично, как и для всех остальных партийцев. Уже сейчас появилось чересчур много чужеродных элементов, проникших в страну. Нежеланных индивидов низшего сорта. Угроза датской идентичности звучала повсюду, и Курт был согласен с этим на все 100%. Проблема заключалась в генах, и людям с раскосыми глазами или коричневой кожей никак не место на прекрасной картине, изображающей светловолосых девушек и юношей с крупными сильными телами. Тамилам, пакистанцам, туркам, афганцам, вьетнамцам. Как и любую другую примесь, их нужно остановить, причем максимально эффективно, без колебаний. Тем вечером они долго обсуждали, каким средствам могут прибегнуть в своей работе чистые линии. После ухода двоих собеседников остался один. Его Курт знал лучше остальных. Прекрасный человек, врач, как и он сам, с хорошей доходной практикой в северной части Копенгагена.
«Мы уже не раз говорили о секретной борьбе», — сказал тот и внимательно посмотрел на Курта, прежде чем продолжить. «Я ведь знал твоего отца. Именно он посвятил меня в мои обязанности, когда я стажировался в больнице в Оденсе. Отличный был человек. Я многому научился у него».
Они кивнули друг другу. Курт был очень рад, что отец дожил до 62-летия своего сына. Он умер всего 3 года назад, 97 лет от роду, присытившись своим веком. Как быстро неслось время.
«Твой отец велел мне приходить к тебе, если я хочу проявить активность», произнес гость и выдержал долгую паузу, словно дальше начинались сложные вопросы. «Мне весьма приятно», — наконец прервал паузу Курт. «Но позволь спросить, почему ты решил заговорить об этом именно сейчас?»
Гость поднял брови и немного помедлил, прежде чем ответить.
«По нескольким причинам. К нам в Северную Зеландию тоже приезжает множество чужаков, зачастую эмигрантов. Они находятся в родственных отношениях друг с другом и, тем не менее, порой вступают в браки. Как мы прекрасно знаем, не так уж редко от такого скрещивания получается нездоровое потомство».
Курт кивнул. «Все верно. В любом случае, дети-то у них получаются.
И поэтому я бы хотел кое-что предложить».
Курт вновь кивнул. еще один понятливый и порядочный человек в их стане.
Ты отдаешь себе отчет в том, что твои будущие действия, какими бы они ни были, нельзя обсуждать ни с кем, помимо людей, одобренных нами.
«Да, я уже думал об этом», — ответил гость.
«Не все из того, чем мы занимаемся в секретной борьбе, выдержит критику общества. Но ты, очевидно, и так в курсе. Для нас многое поставлено на карту».
«Да, понимаю».
«Если ты окажешься не в состоянии держать язык за зубами или не станешь исполнять свою работу достаточно усердно, партии придется задуматься о твоей ликвидации».
Гость кивнул.
«Да, мне все понятно. Я справлюсь с такими условиями. Уверен».
«Значит, теперь ты готов к посвящению в процедуру обработки женщин, чья беременность, по нашему мнению, должна быть прервана и которых впоследствии мы можем подвергнуть стерилизации?»
«Готов».
«У нас есть специальная терминология и лексика. Имеются списки адресов, а также специально разработанные методы абортирования. Как только мы расскажем тебе обо всем, ты станешь полноправным членом. Понимаешь?»
«Да. Что я должен сделать, чтобы меня приняли?»
Курт пристально посмотрел на него. Достаточно ли у него воли? Сохранит ли доктор столь же невозмутимый взгляд, если столкнется с лишением свободы и бесчестием? Сможет ли он выдержать внешнее давление?
«Твои родственники не должны ничего знать, только если они сами не принимают активное участие в наших делах».
«Жена не интересуется моей работой, так что не волнуйся», — улыбнулся гость.
Курт и ждал, что он при этих словах улыбнется.
«Хорошо. Тогда пройдем в совещательную комнату. Оставь здесь одежду. Твое тело нужно проверить на предмет подслушивающих устройств. Затем ты должен будешь написать несколько фактов о себе, о которых ты предпочел бы умолчать перед кем бы то ни было, кроме нас. Уверен, что у тебя, как и у большинства людей, есть свой скелет в шкафу, не так ли? Думаю, что-то связанное с твоей медицинской деятельностью».
Гость кивнул. Далеко не всем была свойственна такая хладнокровность.
«Я прекрасно понимаю, тебе нужен компромат, дабы иметь рычаги давления на меня, если я вдруг струшу».
«Ну да, наверняка что-то найдется».
Гость опять кивнул.
«Сколько угодно».
Как только Курт обыскал его и убедился в том, что доктор подписался под своей исповедью, последовали обязательные строгие внушения о лояльности и молчании, о сути деятельности и основных идеях секретной борьбы. Поскольку все это никоим образом не отпугнуло мужчину, Курт снабдил его краткой инструкцией о том, каким образом может быть спровоцирован спонтанный аборт без возбуждения подозрения, и, наконец, о том, какие сроки необходимо соблюдать между операциями, чтобы не привлечь внимание главного районного врача и полиции. После слов благодарности и прощания Курт остался сидеть в своем кабинете с грандиозным ощущением, что он в очередной раз послужил на благо страны. Налив себе коньяку и перебравшись за дубовый стол, Ват попытался вспомнить, сколько раз сам проделывал аналогичные операции. Таких случаев насчитывалось множество, в том числе и случай Нетты Германсон. Его взгляд снова упал на ее письмо, лежавшее на самом верху стопки, и он прикрыл глаза, погрузившись в прекрасные воспоминания о самом первом и наиболее запомнившемся случае.